Витраж. Библейские мотивы в искусстве и культуре. Как искусство делает нас лучше.
Здравствуйте, дорогие друзья, наши зрители, наши слушатели. Сегодня вновь с вами передача «Витраж». И она будет, наверное, немного необычная для вас, потому что музыкальная. Вы больше привыкли к изобразительному искусству, но сегодня будет другой жанр, и вы будете больше слушать, чем смотреть. Я думаю, это тоже очень интересно. Я сразу представлю нашего гостя. Это Роман Насонов, кандидат искусствоведения, доцент кафедры истории зарубежной музыки Московской консерватории. Здравствуйте, Роман.
Здравствуйте, Мария.
Спасибо, что вы к нам пришли. А тема у нас сегодня тоже очень интересная. «Добрый пастырь» у Баха. «От Ветхого Завета к Новому». Я думаю, что многие из вас читали Евангелие от Иоанна, и помните, как Иисус говорит о себе: «Я есть пастырь добрый». Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. Вот этот образ доброго пастыря, он, можно найти его в самых разных произведениях искусства. Наверное, вы помните, как мы рассматривали рисунки на стенах катакомб, мозаики Равенны. А вот сейчас этот образ мы как раз увидим в произведениях Иоганна Себастьяна Баха, в его кантатах. Роман, пожалуйста, передаю вам слово.
Кантаты Баха по-своему очень живописны, и на самом деле о музыкальной живописи применительно к музыке Баха очень часто говорят. И человек, который как-то уже имеет опыт слушания такого рода музыки, он очень легко эти образы схватывает не глазами, а, что называется, ушами. Поэтому, конечно, музыкальная живопись будет сегодня тоже. Но вместе с тем понятно, что музыка не может быть настолько живописна, насколько живописно изобразительное искусство. И у нее есть свои некоторые цели, задачи, перспективы. И поэтому, помимо всяких живописных моментов, на которые мы с вами сегодня тоже будем обращать внимание, мы будем слушать то, что может выразить только музыка. А музыка Баха выражает, может быть, самое главное – это отношение человека и Бога. И прежде всего наше сердце, которое к Богу устремлено. Это как раз лучше выразить музыкальными средствами, чем, собственно, живописными, потому что, ну, у музыки есть свое царство, есть своя специфика. И именно на это мы с вами сегодня будем обращать внимание первоочередное. А Бах, между тем, написал целых 3 кантаты, посвященных этому доброму пастырю, то есть на второе воскресенье по Пасхе, на светлое время года, когда как раз читается тот самый фрагмент, о котором вы, Мария, только что сказали. «Я есть пастырь добрый, пастырь добрый полагает жизнь свою за овец», и вы помните, наверное, все дальнейшие слова. И, конечно, мы с вами помним о том, что это не просто перекопа чтения из Евангелия от Иоанна, но это еще и 22 или 23, как это у лютеран, согласно еврейской Библии, принято считать псалом: «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». И вот, соответственно, эти слова очень тоже актуальны в связи с этими кантатами, потому что вот это воскресенье второе по Пасхе – это очень в каком-то смысле светлое время было во времена Баха и сейчас тоже есть в лютеранском церковном году, потому что это время, когда верующие, когда христиане переживают особую близость ко Господу, ну вот как у православных, допустим, на празднике Преображения Господня, да, когда вот мы, казалось бы, совсем оказались где-то вот здесь рядом с Господом, в райских селениях, в райских кущах, если угодно. И это очень светлое время, потому что есть вот это вот ощущение, что Господь, Он где-то рядом с нами, Он совсем близко, и Он пасет нас, вот как действительно добрый пастух пасет вот этих самых овечек. И первая из кантат, которую Бах написал, а написал он ее в 1724 году, она впервые была исполнена 23 апреля, по общему счету кантат Баха, это кантата номер 104, номер условный, но если вы захотите эту музыку найти, то лучше, конечно, ориентироваться по этому номеру. Ну, если вы не естественно, кантаты целиком послушать не сможем, а будем слушать только их небольшие фрагменты, но очень важные. Так вот, эта кантата как раз была написана Бахом на основе пасторальной образности. Ведь в музыке есть свой жанр, он называется пастораль, и это один из самых светлых жанров, его особенности во многом происходят как раз из пастушеской музыки. Вот как волынки играют, тянется такой низкий бас, и на нем вытанцовывают так вот медленно, плавно, группками по три нотки, парарам, 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 такие вот, да, плавные движения, как будто бы, да, вот так вот перед нами, и мы наблюдаем с вами действительно какую-то очень мирную сельскую сцену. Но предполагают, что Бах написал эту кантату еще раньше, и как светскую музыку. А в 1724 году придумали новые тексты для этой музыки, а поскольку пастораль была светским жанром, то она очень легко перешла и в духовную область. Я думаю, что мы с вами, чтобы не затягивать время, сейчас с вами послушаем сразу первый фрагмент. Это заглавный хор из 104-й кантаты. Но написан он, и обратите внимание на это, что удивительно, не на 22-й или там 23-й, соответственно, псалом, как можно было бы ожидать, «Господь, пастырь мой», хотя это было бы вроде бы логично. А вот, что может быть несколько неожиданно, он написан на стих другого псалма, 79-го или, соответственно, 80-го, в котором тоже присутствует вот эта вот пасторальная образность. И мы сейчас с вами тоже услышим эту пастораль. «Пастырь Израиля внемли, водящий, как овец Иосифа, восседающий на херувимах, яви себя». И вот, когда вы будете слушать эту музыку, вы услышите два момента. С одной стороны, вот ту самую плавную пастораль, о которой я говорил. Вообще, эта музыка очень светлая и нарядная. Но с другой стороны, Бах очень колоритно, очень заметно выделяет вот эти все императивы. «Явись и услышь», да, «внемли». И мы с вами будем услышать вот эти призывные интонации. И тем самым начинается, да, сразу некий диалог, некое обращение человека к Богу. «Яви и внемли». Вот это очень важные слова. Ну а почему они важные? Я думаю, мы это обсудим с вами уже после того, как послушаем музыку. Итак, сейчас прозвучит первый хор из первой из трех обсуждаемых нами кантат. Thank you. Ну вот, завершилась эта музыка, и мы с вами слышим, что она завершилась.
Извините, можно я перехвачу, потому что надо сделать вставку небольшую. Я напомню,
конечно.
Передача «Витраж», посвященная библейским мотивам в искусстве и культуре. Я хочу поприветствовать сразу очень много откликов. Ольгу, Сергея, Дмитрия вот, пишут, что очень любят классику, просто потрясающая музыка. Сергей пишет: «Всех благослови Иисус». Дмитрий пишет: «Я пытаюсь подпевать даже». Друзья, я очень рада, что так действительно музыка потрясающая, сразу поднимает настроение, сразу такое состояние радости возникает. Напомню, что в описании нашего эфира в прямых сетях, в соцсетях вы можете найти ссылку на наш сайт Theos Media, пройдя по которой вы можете сделать пожертвование, поддержать наше вещание. Я хочу поблагодарить всех, кто помогает нам, всех, кто пишет, в том числе, комментарии, делится своими мнениями, ставит лайки, делает репосты. Это для нас все очень важно. И сегодня тоже давайте, пусть будет диалог. Я рада, что вы так откликнулись. И, пожалуйста, пишите, а когда будут возможный момент, я обязательно прочитаю ваши комментарии. Может быть, у вас будут вопросы, потому что сейчас как раз самое время задать вопросы. Роман — специалист просто по этому всему. И у меня самое много вопросов, я обязательно задам в конце. Вот. Не стесняйтесь, пишите, спрашивайте, делитесь вашими ассоциациями, какими-то чувствами, которые у вас возникают. Все это для нас очень интересно, и мы хотим, чтобы у нас был такой диалог. Да, напомню, что тема у нас сегодня «Добрый пастырь у Баха. От Ветхого Завета к Новому». И вновь передаю слово нашему гостю Роману Насонову, кандидату искусствоведения, доценту кафедры истории зарубежной музыки Московской консерватории. Пожалуйста, Роман.
Ну, я бы даже, может быть, еще уточнил название нашей темы. Я бы сказал: от ветхозаветной идиллии к новозаветной радости. И вот мы сейчас с вами, слушая этот первый номер, действительно оказались в каком-то очень светлом фрагменте Ветхого Завета, когда весь народ Израиля собрался и обращается к Господу с призывом явиться, услышать молитвы. И есть вот это вот ощущение ветхозаветного Бога, который может, конечно, и гневаться на свой народ, и может отвернуться от него, и наказывать его отсюда, и эти вот призывы «явись и услышь». И вместе с тем он может быть добрым пастырем, который водит это стадо по миру, к тучным травам, к свежим водам, и кормит, и о нем заботится. И, казалось бы, хорошо бы вот так всю жизнь в такой замечательной идиллии прожить, но дело в том, что даже вот эта ветхозаветная идиллия, пастораль в первой кантате, она проникнута всевозможными ассоциациями и предчувствиями Нового Завета. Если можно говорить о лирическом герое этой кантаты, то это уже человек не Ветхого, а Нового Завета. И вот такой идиллии прекрасной, которую мы сейчас с вами пережили, ему на самом деле оказывается мало. Возникает совершенно новая в этой кантате тема для Ветхого Завета, и такая совершенно естественная для Завета Нового, как стремление к близости к Богу. Дело в том, что мы с вами очень хорошо помним о том, что Господь, явившись нам в Новом Завете, в лице Господа Иисуса Христа, Он усыновляет человечество. Мы нарекаемся сыновьями Божьими. И вот этот вот момент, он как раз создает вот эту перспективу близости и отдаленности Бога, которой не было у ветхозаветных людей. Это некое совершенно новое чувство и совершенно новое ощущение. И в речитативах, которые мы с вами сейчас слушать, конечно, не будем, вы с удовольствием можете послушать эту запись на YouTube. Она есть, это исполнение Гардинера и его ансамбля знаменитого английского и своего исполнителя. Вы это легко найдете, сможете послушать. Так вот, там звучат очень важные ветхозаветные, точнее, новозаветные цитаты. «Верен Бог» сначала звучит в речитативе. А вот в арии, которую мы сейчас с вами послушаем, там звучат самые главные слова, может быть, для всей этой кантаты. «Ава, Отче». То есть обращение к Богу как к отцу, как сын обращается, да, к своему отцу, к батюшке. И тут же сразу появляется вот эта ария минорная. Минорная, в которой слышится некая тоска, почему Бог так долго не является. То есть это, да, некое желание, некое ожидание Бога явления, Бога откровения. В конце концов, это можно представить себе и как ожидание ветхого человека, который ждет, что вот сейчас в мир явится Христос. Или вот он еще не знает, но он предчувствует, что как-то вот откроется Бог. Так это, конечно, и тоска уже человека Нового Завета, который ждет второго пришествия и возобновления вот этой близости уже в Царстве Божьем, которое окончательно установится на земле. И от того, что Бог так долго не является, рождается вот эта вот светлая и вместе с тем глубокая печаль. Печаль, которая, однако, содержит в себе утешение. «Ава, Отче» в следующем речитативе, который звучит, и который мы с вами, опять-таки, не услышим из этой арии, там прямо говорится, что вот это вот сладостное слово. И, конечно, это сладость того отношения к Богу, на которое дерзает человек Нового Завета. Так вот, исподволь, незаметно, но новозаветная тематика, она проникает и уже здесь, в этой кантате, как бы почти незримо присутствует. Вот если есть какие-то вопросы, я отвечу, а если нет, то, может быть, давайте послушаем эту арию. Она необычайно прекрасна, как и всякая грусть у Баха. Она вот не заставляет нас как-то унывать, а наоборот возвышает наши сердца.
Давайте послушаем, а потом комментарии прочитаем. Thank you. Давайте послушаем, что пишут нам в комментариях. Очень интересные отзывы. Бах, мой самый любимый композитор, всегда восхищался его музыкой. Гений, просто Божий подарок этому миру. Про него искусствовед Михаил Казиник говорил, что это пятый евангелист. Вот, как пишут наши зрители и слушатели. А вот Дмитрий тоже замечает, что чувствуется, что произведение с ног до головы живое, не то что сэмплы, повторяющиеся в современной музыке. Ну вот так, больше не вопросы, а больше чувства. Ну, тоже важно.
Ну, это очень важно. Музыка и должна вызывать, прежде всего, чувства и эмоции. Мы так музыку воспринимаем. Хотя в том, что сейчас прозвучало, очень много изобразительных моментов. Только их надо уметь услышать, прочесть. Тут, допустим, вот помните, были такие длинные нотки, которые тянулись.
Спросить об этом.
Я просто пару примерчиков приведу. Допустим, вот были такие долгие тянущиеся нотки. Как будто бы, да, вот мы томимся и чего-то ждем. И там немецкое слово «zu lange», то есть слишком долго. Да, вот никак мы не дождемся, когда же явится к нам Господь Иисус. Или, допустим, такой момент, вы, может быть, обратили внимание, что здесь помимо голоса солировал инструмент духовой. Это барочный гобой. И вот замечено, что барочные гобои очень часто, как солирующие инструменты, Бахом использовались в те моменты, когда в арии поется о еще неявленном Боге. Да, вот он еще скрыт. Вот если бы Бог уже явился, то скорее бы звучала скрипка. Инструмент с более открытым тембром. Была бы другая краска, да, ведь потому что музыкальный инструмент – это то же самое, что краски в живописи. И вот, да, Бах подбирает и соответствующие краски, и соответствующие интонации, чтобы передать наше желание состоять в общении с Пресвятой Троицей прежде всего через Бога Сына, через Бога Слова, через Иисуса Христа. И вот это вот желание, оно накапливается в этой первой из кантат, а вторая кантата, к которой мы сейчас с вами перейдем, она, собственно говоря, основана уже не на ветхозаветном тексте, а на тексте новозаветном, потому что в первой арии этой кантаты там поет бас, самый низкий голос. Ну, бас – это традиционный голос, который ассоциируется, конечно, со Спасителем, Vox Christi, глаз Иисуса Христа. Вот, и он прямо поет: «Я есть пастырь добрый полагает жизнь свою за овец». Ведь мы же с вами понимаем, что всего две недели прошло со времени Пасхи, до того, как прозвучало это произведение. Еще совсем недавно был такой важный день в церковном календаре любой конфессии, и, может быть, лютеран особенно, как Страстная Пятница. И мы все помним о том, как действительно предал свою жизнь Бога-человек, собственно, Бог Иисус Христос на кресте. То есть это не просто слова, а это слова, которые отсылают нас к древу креста. И вот, да, мы с вами хорошо помним, что вот эти цитаты из Нового Завета, это же цитаты из прощальной беседы Иисуса со своими учениками. Он отправляется для того, чтобы взойти на древо креста и говорит: «Аз есть пастырь добрый». И размышление над этими святыми словами, оно у Баха занимает несколько подряд идущих номеров. Вот это вот ариус непосредственно с голосом Христа мы с вами сегодня в рамках передачи слушать не будем. А мы с вами услышим следующий номер, следующую арию. Это ария альта, которая необычайно тонко сделана. И здесь мы опять с вами должны говорить о символике музыкальных инструментов. Звучит инструмент, который сегодня вы мало где сможете услышать, хотя на YouTube можно найти записи с его реконструированными какими-то современными аутентичными вариантами. Это так называемая малая виолончель, виолончель пикколо. Инструмент, о котором ученые очень много спорили, что же он собой представляет. И это совсем не похоже на наши современные представления о виолончели. Барочная виолончель вообще была мало похожа на современную, а малая виолончель – это совершенно особый инструмент. Он, собственно говоря, его держали, ну, как-то, может быть, немножечко наподобие современной гитары. То есть у груди его иногда называли виолончелло или виола да спалла. То есть на груди, вот он был подвешен на плечах, при каком-то костюме, в который был одет исполнитель на этом инструменте, и его держал на руках исполнитель. И все это напоминает нам, между прочим, всякие иконографические типы доброго пастыря. Ну, очень часто, вы помните, там овечка лежит на плечах. Тоже такая ситуация возможна, потому что на плечах подвешена эта малая виолончель. Ну, или непосредственно вот прямо у груди держит эту овечку добрый пастырь. И, собственно говоря, вот аллегория возникает между исполнителем и этой иконографической фигурой. Совершенно удивительным тембром, очень редким, мистическим тембром, потому что как раз вот эта вот необычайная близость, да, как будто нас на руки взяли, и как будто нас на руках, вот как эту овечку держит добрый пастырь. И близость голоса альта, вот это звучание этого инструмента в теноровом регистре и постоянное пересечение, перекрещивание еще с басом, как на основе которого выстроена эта ария, они вместе с тем отсылают нас и к близости человеческой, верующего и спасителя. И вместе с тем вот эти все перекрещивания отсылают нас символически, потому что музыка очень символически многое может изображать, к Святому Кресту, на котором, собственно говоря, за грехи наши был распят любящий наш Господь. Вот такая удивительная возникает картина. Иисус пастырь добрый, ибо отдал он уже жизнь свою за овец. Да, то есть прямо говорится о том, что вот только что мы пережили это таинство Страстной Пятницы. Еще только вот это все произошло. Мы еще помним, все это еще не ушло из наших сердец, хотя уже наступило это светлое время.
Роман, а вот здесь есть один...
такой
Роман.
Необычайной красоты и вместе с тем...
Можно я прочитаю один комментарий?
Я вас слушаю.
Фрагмента предыдущего. Вот правильно эта догадка или нет? Дмитрий пишет. У меня сложилось впечатление от этой композиции, что будто все на отдыхе, а в этот момент происходит что-то судьбоносное.
Ну, да, конечно. То есть в то самое время, когда одни просто наслаждаются близостью Бога, тот самый человек, христианин, от лица которого, собственно говоря, поется вот эта предыдущая ария, он хочет Божьего общения. А полнота Бога общения возможна только если Господь нам открылся. Да, услышь, явись, призывал нас начальный хор. И вот и он является нам в виде Бога Сына. А вот в том, что мы сейчас с вами услышим, он уже не просто явился нам в лице Бога Сына, но вот это вот Бог Сын, добрый пастырь, он одновременно и распят на кресте и держит нас, прижимая нас к своей груди, может быть, прямо вот к своему любящему сердцу. И вот этот удивительный образ, он, конечно, может быть явлен в полной мере только в звуках. И только в звуках его можно пережить вот так, как мы это с вами будем переживать сейчас. Я думаю, самое время послушать нам вот такую удивительную, совершенно, да, редкую даже в кантатах Баха арию. Послушаем?
Да. Thank you. прочитаю еще один комментарий. Бах все свои композиции заканчивал мажорным аккордом. Создается впечатление, что он любую грусть всегда переводит в радость. Такой прям оптимист. При том, что жизнь его была очень тяжелая. Гибель нескольких детей, потеря зрения, низкая оплата по сравнению с его современниками, с Генделем, например. Как вы считаете, вот, ну, Бах просто такой оптимист? В чем вообще истоки его оптимизма?
Ну, в том, что есть Царствие Небесное. И что мы в конце всей нашей земной музыки услышим музыку небес. В этом и есть оптимизм, что наша земная жизнь, она не конечна. И что свет есть в конце вот этого тоннеля, через который мы проходим, через все страдания, через все огорчения, что кому-то там больше платят, кому-то меньше платят. Конечно, можно всегда огорчиться, что там, да, деятелям культуры и гуманитарных наук, да, в нашей стране вечно не доплачивают. Но, да, это не то огорчение, понимаете, да, из-за которого можно променять мажор на минор. Мажор-то он все равно есть, потому что мы живем не одним днем и не сегодняшним днем, и не в этом мире мы живем, а живем вот в этой вот устремленности в райские кущи. Вот, собственно говоря, и все. Это действительно так, и это очень просто. Ну и кроме того, мы сами слышим, что печаль-то, она может быть, чтобы минор сейчас звучал, но это минор, когда мы объяты божественной любовью. И очень часто бывает, что божественную любовь гораздо лучше выразить вот в этом самом миноре с оттенком страстей, которые, конечно, здесь присутствуют. Потому что именно в страстях Господних мы, как ни в чем другом может быть, получаем доказательство того, что Господь наш Отец, и что Он нас любит, и что мы усыновлены Богом. Да, это на самом деле огромный источник оптимизма. И вот еще что очень важно, что действительно кантаты Баха надо уметь, конечно, слушать и читать, но это не так сложно, ведь мы же умеем сами читать икону, скажем, да, мы понимаем, что на иконе нарисовано, хотя человек, может быть, непосвященный, вообще не поймет, что такое икона. Вот так же и здесь, допустим, да, не случайно звучит не только виолончелло пикколо, малая виолончель, но и альт. Альт – это у Баха обычно голос человека, у которого Слово Божие, и сам Господь Иисус, как персонифицированное Слово Божие, поселился в самом сердце. Человек, уже все существо которого, вся сущность которого, она благодаря вот этой близости к Христу преобразилась. Это уже человек Нового Завета. Это новый человек с его очень глубокими чувствами и глубокими религиозными отношениями с Богом Отцом. То есть что-то вот с нами случилось, что мы уже не такая, может быть, счастливая овечка, как это было в начале, но мы открываем себе все новые человеческие глубины благодаря тому, что Господь открылся нам. И более того, мы не только открываем себе эти человеческие глубины, мы постигаем непостижимое. В конце концов, мы постигаем тайну Пресвятой Троицы. И вот следующий наш трек, который прозвучит, он совершенно удивительный именно своим музыкальным символизмом. Здесь будет звучать хорал. Это строфа из лютеранской песни Корнелия Беккера. Такой был замечательный лютеранский поэт, который переложил на современный ему немецкий язык всю псалтирь в начале 17 века. И вот слова я даже зачитаю. «Господь мой верный пастырь, ему веряюсь я всецело, меня свою овечку он пасет на пастбищах цветущих и прекрасных, и к источникам ведет воды живой, чтобы мою душу усладить и укрепить блаженными благодати словами». Вот о чем идет речь, а образ удивительный. Вот эту мелодию поет сопрано, но всякий лютеранин очень хорошо знал, что на эту мелодию поется также лютеранское великое словословие: «Единому Господу в небесах подобает слава». То есть на самом деле эта мелодия, да, слава Вышних Богу и на земле мир. Сопрано прославляет Бога, Пресвятую Троицу. Но эта Пресвятая Троица, она явлена еще как бы намеком. Здесь играют опять-таки два гобоя, это неудивительно, два гобоя. они постоянно подхватывают мелодии друг у друга. В музыке это называется имитацией, подражают друг другу. И это показывает нам то, о чем, собственно говоря, Господь Иисус говорит в этой прощальной беседе в Евангелии от Иоанна своим ученикам, о том, что Он есть Отец, и Отец есть Он, что они единосущны, Бог Отец и Бог Сын. Вот этот символ единосущности, два голоса, они как раз вот это удивительное единство Бога и Сына, Отца Небесного, и Его образа, Его иконы на земле. Да, ведь, собственно говоря, первой иконой является сам Бог Сын, сам Господь Иисус. Вот об этом нам рассказывают вот эти два гобоя, которые сопровождают мелодию сопрано. И там еще есть третий голос, бас, который тоже подхватывает имитациями, подражаниями вот эти первые два голоса. И можно представить себе, что и третье лицо Троицы здесь присутствует. То есть на самом деле мы и прославляем человеческим голосом Пресвятую Троицу, и благодаря вот этой инструментальной фактуре музыкальной, инструментальной музыке, она как бы здесь незримо присутствует. Она еще не в полной мере нам открылась, потому что впереди праздник Пятидесятницы, и впереди Духов день. То есть мы еще не познали до конца Пресвятую Троицу между Пасхой и Страстной Пятницы с одной стороны и Пятидесятницы с другой стороны располагается, собственно говоря, вот это вот второе воскресенье по Пасхе. Но мы уже с вами предчувствуем Пресвятую Троицу, познаем. Вот такие удивительные богословские откровения содержатся в музыкальной символике этого замечательного баховского произведения. Вот это вот мы уже почти познали Пресвятую Троицу, но еще не до конца, еще остается вот некий оттенок тайн. Но мы уже предчувствуем это все, и мы хвалим Бога за все те благодеяния, которые Он нам оказал. Послушаем четвертый трек. Давайте. Thank you.
Роман, еще пару комментариев. Спасибо большое, благодаря вас за такие прекрасные навыки понимать такую сильную музыку. И вопрос есть еще. Это пишет Дмитрий, а вот еще вопрос от другого слушателя. Понимали ли слушатели Баха в то время его музыку? То есть современники, я так поняла. Да, понимали ли современники Баха его музыку? Какой смысл в нее вложен? Потому что сейчас людям нужно все объяснять, чтобы они поняли смысл.
Я думаю, понимали, хотя, наверное, все в разной степени. Но ведь эта музыка, она звучала не просто так. Она звучала в контексте церковной службы. Там и читались соответствующие фрагменты Евангелия. Там звучала проповедь пастора, который очень многое мог объяснить. Так что, да, я думаю, что многое понимали, хотя рассуждать и рассказывать обо всех тонких подробностях в этом живые источники информации, которые помогают нам понять все духовные глубины произведений. И, собственно говоря, вот всем тем, кто труждался с нами сегодня, я думаю, приятно труждался, слушая музыку Баха, надо, конечно, ее завершению тем, что было обещано, то есть полнотою новозаветной радости. Как раз третью из кантата, о которой мы с вами говорим, Бах написал на текст целиком церковной песни, очень старой, 200-летней давности, в 1531 году в Аугсбурге впервые она была напечатана, где появляется, наконец, еще одна важная тема. Мы с вами говорили о Боге Отце, о Боге Сыне. Вот, наконец, появляется Бог Святой Дух. И в этом Святом Духе мы, наконец, обретаем через общение, да, через то, что Святой Дух нас наполняет, полноту радости.
И вот, Роман, давайте сделаем так. Роман, давайте послушаем, потому что остаются 3 минуты. Да. А может быть, потом вы в другой раз к нам еще придете?
Мы с вами сейчас
послушаем. Да.
Да, нет, мы сейчас с вами послушаем. Обязательно короткий только комментарий. Давайте время не терять. Мы сейчас с вами послушаем 6-й трек. На всякий случай я предупреждаю, не 5-й, именно 6-й. Это ария, которая преисполнена этой радости, потому что здесь речь идет о том, как преисполнившись Святым Духом, мы идем ко святому причастию. Потому что именно в святом причастии, вот в той самой трапезе, которую нам устраивает пастырь добрый, мы еще до века обретаем полноту общения с Богом. И нам вновь является добрый пастырь в виде присуществленного хлеба и присуществленного вина. Вот здесь удивительные танцевальные ритмы. Это вот такая музыка, под которую, может быть, кому-то из вас захочется просто танцевать. И я думаю, во времена Баха тоже от радости многим танцевать хотелось. Давайте послушаем именно ее. Поэтому вот я обращаю внимание, что именно 6-й трек мы сейчас с вами услышим. Я прощаюсь с вами и желаю вам в радости христианской проводить ваши дни, что бы в мире ни происходило. Давайте послушаем.
Витраж. Библейские мотивы в искусстве и культуре. Как искусство делает нас лучше.